И по-прежнему с нами на связи военный эксперт и бывший член комиссии ООН по разоружению и член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. Игорь Викторович, вы нам сегодня рассказали о том, что вот этот Женевский протокол 25 года поставил юридическую преграду, да, для применения химического и бактериологического оружия, но для применения... Ну, не запрещал их разработку, производство, накопление, да? И вот эти события, о которых стало известно на Украине, да? Когда будет доказано, что там проводились подобного рода опыты, собственно, можно ли сказать, что а это никем и не запрещалось, в том числе и Женевским протоколом? Или есть какие-то нюансы, оговорки?
Ну, во-первых, с тех пор еще появились две конвенции. КБТО, конвенция по биологическому и токсинному оружию, и ОЗХО, то есть Организация по запрещению химического оружия. Поэтому, в общем-то, те эксперименты, которые американцы проводят на Украине, они как раз нарушают обе эти конвенции. По крайней мере, по мнению нашей страны. Потому что даже передача Украине вот этих снарядов с обедненным ураном, то есть для по нашему мнению, является грубым нарушением, в том числе конвенция о запрещении химического оружия.
Угу. Вы интересную вещь рассказывали о том, что Соединенные Штаты вынудили основателя ОЗХО уйти в отставку.
Причем открытым шантажом, ведь они это сделали, то есть они не смогли собрать голоса ни на Генеральной Ассамблее ООН, ни в самой организации. То есть они просто открытым шантажом сказали, что если ты не уйдешь добровольно, то завтра у твоего сына найдут килограмм наркотиков, который как раз учится в Соединенных Штатах Америки, и он сядет лет на 20. То есть вот такими вот грязными методами американцы приучали вообще ООН ходить на коротком поводке. Правда, как и другие международные организации, если вспомните там арест там Йозефа Блаттера и Мишеля Платини в Женеве, там, соответственно, президента и ФИФА, и президента УЕФА. То есть, в общем-то, по самым надуманным обстоятельствам, которые совершенно не были потом никем доказаны, но тем не менее вот уважаемые руководители этой организации были арестованы, вывезены в США, там допрашивались в течение длительного времени. Вот такими вот методами они пытаются устанавливать свой новый мировой порядок. Кстати, против того же генерального секретаря ООН Кофи Аннана тоже был применен такой же способ давления, то есть против его сына возбуждали уголовное дело. Угу. Поэтому, к сожалению, вот пока так.
Значит ли это, что сейчас ОЗХО в значительной степени подчиняется американцам, пусть неофициально?
Да, так оно и есть. Именно поэтому вопиющие преступления, в которых замешаны, скажем так, американские интересы, остаются, в общем-то, нерасследованными до сих пор. То есть применение... На территории той же Сирии неоднократно ловили у различных террористических организаций, находили химические боеприпасы с клеймом «Made in USA». Вот, кстати, Соединенные Штаты Америки чуть не единственная страна, которая до сих пор не выполнила свои обязательства по химическому оружию, по конвенции. То есть они вот продолжают упорно оттягивать, хотя, вот, допустим, Россия еще в 17 году этот процесс завершила, уничтожение своих химических боеприпасов, вот Соединенные Штаты Америки все с этим делом как-то тянут. Мы, конечно, понимаем, что США – это страна очень бедная, обремененная огромным внешним долгом, но, тем не менее, найти там 500 миллионов долларов для того, чтобы уничтожить российское химическое оружие, они смогли быстро. А чтобы уничтожить свое химическое оружие, они не могут вот уже в течение там 20 лет.
Не обозначает ли этого, что уничтожен таким образом паритет между Россией и западными странами, в частности, Соединенными Штатами Америки? Вот они не уничтожили, а Россия вот так вот по-честному взяла и свои арсеналы все уничтожила.
Да, к сожалению, так оно и приходится. И поэтому, когда нас сейчас западные партнеры призывают сократить свой ядерный потенциал, президент вчера четко ответил. Хрен вам.
Есть такое дело. К сожалению, не подписавшийся наш слушатель в телеграм-канале задает вопрос, входит ли в группу химического оружия фосфорное запрещенное оружие, не раз использованное на Донбассе режимами Порошенко и Зеленского?
Россия неоднократно. Да, большинство стран считают, что фосфорное оружие относится к химическому оружию. Но вот США и Израиль отказываются этот пункт признавать и продолжают его применять в различных вооруженных конфликтах. Ну вот теперь их, так сказать, последователи, украинские нацисты, тоже взяли на себя такую же линию поведения.
Вы вот еще так говорили, что США, они же подписали протокол, да, а потом в течение 50 лет не ратифицировали его, и в 60-х годах широко использовали вот эти отравляющие вещества в Юго-Восточной Азии. И, смотрите, тут пишут, что в 75-м году они ратифицировали, но оставили за собой в одностороннем порядке право применения первыми химических средств в вооруженных конфликтах. Тогда не совсем понятно, может быть, вы мне объясните, да. Не совсем понятно, а зачем тогда это было ратифицировать, если все равно они могут первыми применить химическое оружие, у них так вот написано.
Ну, вот, вот это вот юридическая казуистика, которой они и занимаются. Ага. Понимаете, в чем дело? Американцы ведь... то есть у нас, допустим, в Конституции до недавнего времени был записан приоритет международных договоров по отношению к нашему внутреннему законодательству. А в США наоборот. Американский закон превыше всего. Если американский суд решил, что кто-то там является преступником, значит, он преступник и есть. Поэтому они плевать хотели на все международные законы, если они идут вразрез с американскими. Вот, собственно говоря, и все в этом и отличие коренное.
Игорь Викторович, ну вы и как военный эксперт, и как человек, работавший в ООНовской комиссии по биологическому и химическому оружию, вот скажите мне честно, насколько сейчас эта Женевская конвенция, этот международный договор является обязательным к исполнению для 140 там, с чем-то, для почти 150 стран? В общем, подписать-то можно все, что угодно. Насколько это работает сейчас?
К сожалению, не очень хорошо работает. Потому что вот американцы, по сути дела, сейчас в открытую обходят конвенцию по биологическому и токсинному оружию. Они создали уже порядка 400 военно-биологических лабораторий по всему миру. Ну и, по сути дела, открыто, в общем-то, занимаются экспериментами в этой области. То есть проверяют свои наработки на конкретном генофонде, на людях, на животных, на растениях. И ведь не только Россия окружена этими. Китай точно так, в такой же ситуации. То есть он практически почти по всем своим границам окружен военно-биологическими лабораториями. То есть это и Казахстан, и Киргизия, это Афганистан до недавнего времени, Пакистан, потом Таиланд, Мьянма, Лаос, Тайвань, Филиппины, Индонезия, Южная Корея, Япония.
Так можно ничего себе бесконечно перечислять. Ну вот скажите мне...
Ну да, вот в общем, со всех сторон, так же, как Россия, так же, как Иран, и другие страны, которые они относят к ревизионистам, которые пытаются противодействовать новому американскому мировому порядку.
Но вот, например, тот же Китай, по вашему мнению, пытается противодействовать этому самому новому мировому порядку с точки зрения разработки, не знаю, как это называется, антидотов, своих каких-то биологических разработок. Ну, если ты окружен лабораториями, что тебе остается, кроме как пытаться стать первым?
Ну, конечно. Я думаю, что, в общем-то, о китайской военно-биологической программе что-либо известно мало. Но, тем не менее, конечно, они вынуждены принимать серьезные усилия по ликвидации этой угрозы. И это, в общем-то, очевидно даже вот в истории с этим ковидом. COVID-19, то есть там мы все видели, что Китай, в общем-то, принимает беспрецедентные меры по, в общем-то, своей биологической безопасности. То есть таких мер даже, помню, в Советском Союзе никогда не было, когда там целые города закрывались. Людей блокировали в домах, там заваривали двери, и там пищу, продукты, там воду доставляли с помощью дронов.
Главная опасность, которая сейчас существует в мире, исходит от все-таки бактериологического, биологического оружия, от разработок вот этих новых видов вирусов, не от химического оружия, да?
Ну, я считаю, что да. Угу. И не только я так думаю. Недавно, еще в 2019 году, Билл Гейтс сказал, что вот в ближайшие 5 лет погибнет на планете Земля не менее 10 миллионов человек. И не от бомб и ракет, а от вируса. И показал этот вирус. Это уже теперь всем известный коронавирус.
Игорь Викторович.
Он оказался очень таким провидцем. Баба Ванга бы позавидовала.
Мы с уважением относимся к упомянутому вами Гейтсу, но к вам с большим. Потому что, смотрите, он бизнесмен. А вы военный эксперт и принимали участие в работе комиссии ООН по этому поводу. И у меня к вам вопрос. Откуда Билл Гейтс, он вроде как не связан с разработкой оружия. Откуда у Билла Гейтса была вот такая информация? Вот такой вот он провидец. Вот прямо ему приснилось, что так произойдет. Нашептали ему.
Так. Откуда? К сожалению, Билл Гейтс имеет самое прямое отношение к разработке того же гибридного вируса SARS-CoV-2. Именно он финансировал эти работы. То есть в 2014 году Соединенные Штаты, тогдашний президент, запретил проведение опасных экспериментов на территории США. И они стали их переносить на территории третьих стран. Все эксперименты по испытаниям, в том числе и вирус SARS-CoV.
Вы перечислили...
То есть, вот перенесли в 3 места, уже известно какие. То есть это Китай, Ухань, это Швейцария, Цюрих, и это Украина, Мирепа. То есть там возле Харькова. Я, например, очень надеялся, что российские войска возьмут под контроль этот опаснейший объект. Это бывший ветеринарный институт сельскохозяйственный в советские времена был. А вот сейчас там биологическая лаборатория 4-го уровня наивысшей опасности.
А насколько это, по вашему мнению, правдивая информация о том, что эту лабораторию не ликвидировали, а как эвакуировали, когда была опасность того, что российские войска займут территорию Харькова. И говорят, американцы быстро-быстро там все поуничтожали и быстро свалили. Но вы говорите, что она продолжает работу?
Этого мы не знаем, к сожалению. Ага. Хотя и хотелось бы узнать, чем они там занимались реально. Ага. Но наверняка, конечно, они следы. Еще Виктория Нулан заявила, что мы не должны допустить, чтобы результаты наших исследований попали в руки русских. То есть еще 24 февраля 2022 года украинский Минздрав издал приказ об уничтожении всех там образцов патогенов, с которыми они работали. С которыми работали американцы на украинской территории. Угу. И были уничтожены сотни емкостей с такими опаснейшими патогенами, как там чума, тулеремия, конго-крымская геморрагическая лихорадка, эбола и многими другими, бруцеллез.
Игорь Викторович, мы далеки от мысли, что Нуланд плохо соображает. А вот этим своим высказыванием она ведь практически напрямую подтвердила, что там в том числе работают и американцы. Как вы думаете, это было такой Ну, это она сказала вот так вот, нечаянно произнесла. Или, в общем, это было какое-то, какое-то такое сообщение, которое все во всем мире должны уловить?
Нет, это было, она сказала, в Сенатской комиссии под присягой. Угу. Поэтому там к таким вещам относятся очень строго. Угу. Там против Билла Гейтса, то есть не Билла, Билла Клинтона в свое время, дело уголовное возбудили,
да, да,
за,
да,
то, что он лгал под присягой Конгрессу. Поэтому...
Так я-то не говорю, что она... Я же не говорю, что она врала. Она же действительно под присягой все это говорила. Так, допустим, я говорю о том, что это, такая, это такой посыл миру. Мы занимались и будем заниматься дальше разработкой. И главное, не допустить, чтобы это попало в руки русских. Да, это такой, ну, как раньше говорили, месседж.
Вот, ага, вот такой месседж, ага, мы и получили от наших бывших американских партнеров.
Игорь Викторович, вы перечислили много стран, где, по вашему мнению, работают западные лаборатории над созданием вот этих новых штаммов или над их исследованиями. Скажите, по вашему мнению, национальные правительства, они зачастую в курсе, что происходит на их территориях? Потому что несколько ваших коллег, военных экспертов, рассказывали нам в эфире «Радио Спутник», что власти могут до конца-то и не знать, что там американцы творят в своих закрытых лабораториях. Могут и не пускать местных даже.
Да, именно так и есть. Потому что, ну, во-первых, везде, даже вот договор Украины с Соединенными Штатами Америки подписали Министерство здравоохранения Украины и Министерство обороны США. Угу. Все эти работы ведутся за счет бюджета Пентагона. И поэтому думать, что там они будут какими-то мирными и гуманитарными, Пентагон не является гуманитарной организацией. Если бы тому же сенатору Маккейну, который многие годы возглавлял Комитет по обороне в Сенате США, сказали, что эти деньги тратятся на какие-то там гуманитарные цели, да я думаю, он бы в клочья бы разорвал такого. Угу. Чтобы только высказал такое предположение, что такое в принципе возможно. Так что все это вполне понятно. Плюс там еще есть пункт о конфиденциальности. То есть официальные лица не имеют права разглашать даже ставшую им известной информацию о деятельности этих лабораторий. Ага. Такие же договора подписывала и Грузия, и Казахстан, Армения, Азербайджан, ну, практически все, Молдавия, все страны, входившие когда-то в состав Советского Союза и Российской империи.
Ваше мнение мне интересно по поводу разработок биологического оружия, которое действует в отношении определенной национальной группы или расы. Насколько это возможно? Сколько я этот вопрос не задаю, мне все время по-разному отвечают. Одни говорят, что вряд ли такое возможно, а другие, ну как же, славяне сильно отличаются, например, от чилийцев, и поэтому вполне возможно, на одних действует такое оружие, на других нет. По вашему мнению, экспертному?
Ну, я могу привести вот простой пример.
Да.
Вот есть такой фермент алкоголь-дегидрогеназа, который расщепляет алкоголь. Ну так вот, если у человека много рецепторов этой алкоголь-дегидрогеназы, то он очень легко переносит алкогольное опьянение. То есть у него все расщепляется, у него не болит голова на следующий день. Ну, велик риск, что человек станет алкоголиком.
Угу.
Вот, допустим, наши северные народы различные, они просто моментально подсаживаются на алкоголь. А, допустим, японцы, у которых мало этих рецепторов, он, если выпьет хорошо, то на следующий день будет сильно страдать. Угу. Его будет тошнить, болеть голова и так далее. Но алкоголиком он, скорее всего, не станет. Вот простой пример. Русские, у них где-то уровень этих рецепторов. Поэтому есть и такие, и такие.
Угу.
Поэтому, то есть, нюансы есть, особенно вот в ферментативной системе. И, конечно, еще японцы выяснили, что, допустим, на славян, европеоидов, допустим, очень сильно действует тиф. Вот в гражданскую войну от тифа погибло больше, чем на всех фронтах этой самой гражданской войны.
Это именно славянская особенность такая?
Ну вот, да, на них. То есть, поэтому есть заболевания. Uh-huh. Допустим, вот этот штамм омикрон, последняя версия, он очень сильно бьет по китайцам. И именно поэтому Китай такие вот сейчас беспрецедентные меры применяет. Uh-huh. Не только китайцев, но и там Южная Корея очень сильно пострадала. Всякие там Гонконг и прочие страны.
Игорь Викторович, ну вот...
То есть есть, та же Эбола, uh-huh. допустим, на африканцев преимущественно действует. Поэтому еще в 1999 году тогдашний директор ЦРУ Джордж Теннет поставил задачу создавать как раз патогены, которые будут этнически специфичными. И вот над этой программой они работают уже в течение, ну, как минимум, 30 лет.
Uh-huh. Игорь Викторович, ну вот, исходя из того, что вы нам в течение часа рассказали о Женевском протоколе и о том, как некоторые страны не выполняют свои вот эти договоренности, скажите мне, а есть ли, по вашему мнению, у этого протокола будущее? Может быть, и пора его заменить на что-то более четкое и ясное, или просто взять и отказаться от его? Не устарел ли он? Почти 100 лет действует, а вроде как и не особо-то и действует.
Ну, лучше иметь хоть что-то, чем не иметь ничего. Я так считаю. Ну, а насчет устарел, не устарел, я думаю, что Организация Объединенных Наций в том виде, в каком она существует, она, в общем-то, уже несколько устарела. По крайней мере, в США эта организация подвергается непрерывному давлению, неоправданному. Вот. Я думаю, что надо штаб-квартиру перенести в какую-нибудь нейтральную страну.
Угу.
Вот это было бы разумно. Ту же Швейцарию, может, Швецию, может, Вену, может, еще куда-то, но из Соединенных Штатов Америки, где там Госдеп решает, кого пустить на свою территорию, кого не пустить, это уже неподходящее место. Я бы так сказал.
Игорь Викторович,
надо менять точку дислокации. Если эта организация хочет сохраниться и сохранить свою хоть какую-то независимость.
А что касается Женевского протокола, скажите мне, а может быть, там недостаточно четко прописано наказание за его нарушение, и поэтому, собственно, не особо-то протокол действует?
Ну, это тоже вопрос можно ставить, но тут же самое главное, что и на Нюрнбергском... Соединенные Штаты Америки ведь после Второй мировой войны, по сути дела, спрятали большинство. И вот практически все руководство отряда 731, который занимался бесчеловечными опытами на территории Маньчжурии, причем над китайцами, над русскими, и даже над американскими и британскими военнопленными. Угу. Тем не менее, все эти люди получили убежище на территории Соединенных Штатов Америки, избегли правосудия, и продолжали свою деятельность. И вообще США сейчас пытаются похоронить еще и Хельсинкский протокол заодно. Потому что ведь под Хельсинкским протоколом ведь подписи тоже там больше 30 стран. И не только европейских. Там и Канада, и США, Австралия и многие другие. А там вот одним из пунктов как раз является этот самый Нюрнбергский кодекс. А в нем написано четко, что, то есть, что такое нарушение Нюрнбергского кодекса. То есть это эксперименты над заключенными, над военнослужащими, над детьми, над пациентами психических болезней, именно чем сейчас американцы, британцы там и вообще европейцы занимаются на Украине.
Вот я надеюсь, что мы с вами тоже как-нибудь и на этом документе остановимся и разберем его пункты в эфире «Радио Спутник». Игорь Викторович, благодарим вас. Военный эксперт и бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин был в нашем эфире.